Чарльз Диккенс. Скряга Скрудж. Святочная песнь в прозе. Первая строфа. Призрак Мерлея. Начнем сначала. Мерлей умер. В этом не может быть и тени сомнения. Метрическая книга, подписанная приходским священником, причетником и гробовщиком. Расписался в ней и Скрудж, а имя Скруджа было громко на бирже, где бы и под чем бы ему не богоугодно было подписаться. Дело в том, что старик Мерлей был вбит в могилу, как осиновый кол. Позвольте, не подумайте, чтобы я самолично убедился в мертвенности осинового кола. Я думаю, напротив, что ничего нет мертвеннее в торговле гвоздя, вколоченного в крышку гроба. Но разум наших предков сложился на подобиях и пословицах, а не моей нечестивой руке подобает коснуться священного кивота веков, иначе погибнет моя отчизна. Итак, вы позволите мне повторить с достодолжной выразительностью, что Мерлей был вбит в могилу, как осиновый кол. Спрашивается, знал ли Скрудж, что Мерлей умер? Конечно, знал. Да и как же не знал-то бы? Он и Мерлей олицетворяли собою торговую фирму. Бог весть, сколько уж лет Скрудж был душеприказчиком, единственным поверенным, единственным другом и единственным провожатым Мерлеевского гроба. По правде, смерть друга не настолько его огорчила, чтобы он в самый день похорон не оказался деловым человеком и бережливым распорядителем печальной процессии. Вот это-то слово и наводит меня на первую мою мысль, а именно, что Мерлей, без сомнения, умер. И что, следовательно, если бы не умер он в моем рассказе, не было бы ничего удивительного. Если бы мы не были убеждены, что отец Гамлета умер до начала пьесы, никто из нас не обратил бы даже и внимания на то, что господин почтенных лет прогуливается не кстати в потемках и на свежем ветерке по городскому валу между могил с единственной целью окончательно расстроить поврежденные умственные способности своего возлюбленного сына. Что касается, собственно, Скруджа, ему и в голову не приходило вычеркнуть из счетных книг имя своего товарища по торговле. Много лет после смерти Мерлея над входом в их общий магазин красовалась еще вывеска с надписью «Скрудж и Мерлей». Фирма торгового дома была все та же – «Скрудж и Мерлей». Случалось иногда, что некоторые господа, плохо знакомые с торговым оборотом, называли этот дом «Скрудж-Скрудж», а иногда и просто Мерлей, но фирма всегда готова была откликнуться одинаково на то или на другое имя. О, Скрудж вполне изучил свой ручной жернов и крепко держал его в кулаке. Милейший человек и старый грешник, скупец на показ. Он умел и нажить, и прижать, и поскоблить, а главное, не выпустить из рук. Неподатлив он был и крепок, как ружейный кремень. Из него же даром и искры не выбьешь без огнива. Молчалив был, скрытен и отшельнически замкнут, что устрица. Душевный холод заморозил ему в лицо, нащипал ему заостренный нос, наморщил щеки, сковал походку и окислил голос. Постоянный иней убелил ему голову, брови и судорожно лукавый подбородок. Всегда и повсюду вносил он с собою собственную свою температуру ниже нуля, леденил свою контору даже в каникулы и ради самых святок не возвышал сердечного термометра ни на один градус. Внешний жар и холод не имели на Скруджа ни малейшего влияния. Не согревал его летний зной, не зяб он в самую жестокую зиму, а между тем резче его никогда не бывало осеннего ветерка. Никогда и никому не падали на голову так беспомощно, как он, ни снег, ни дождик. Не допускал он ни ливня, ни гололедицы, ни измороси. Во всем их изобилии этого слова Скрудж не понимал. Никто и ни разу не встречал его на улице приветливой улыбкой и словами: «Как вы поживаете, почтеннейший мистер Скрудж? Когда же вы навестите нас?» Ни один нищий не решился протянуть к нему руки за полушкой. Ни один мальчишка не спросил у него, который час. Никто, ни мужчина, ни женщина в течение всей жизни Скруджа не спросили у него, как пройти туда-то. Даже собака, вожатая уличного слепца, кажется, и та знала Скруджа, как только его увидит, так и заведет своего хозяина либо под ворота, либо в какой-нибудь закоулок и начнет помахивать хвостом, словно выговаривает: «Бедняжка мой хозяин, знаешь ли, что лучше уж ослепнуть, чем сглазить добрых людей? Да Скруджу-то что за дело?» Именно этого он и жаждал. Жаждал он пройти жизненным путем одиноко, помимо толпы, с вывеской на лбу: «Подите, берегитесь!» А затем: «И пряником его не корми», как говорят лакомки дети. Однажды в лучший день в году, в сочельник, старик Скрудж сидел в своей конторе и был очень занят. Морозило, падал снег. Скруджу было слышно, как прохожие по переулку свистят себе в кулаки, отдуваются, хлопают в ладоши и отплясывают на панели трепака, чтобы согреться. На башне Сити пробило только еще 3 часа пополудни, а на дворе было уж совсем темно. Впрочем, и с утра не светало, и огни в соседних окнах контор краснели масляными пятнами на черноватом фоне густого, почти осязательного воздуха. Туман проникал в дома, во все щели и замочные скважины. На открытом воздухе он до того сплотился, что, несмотря на узость переулка, противоположные дома казались какими-то призраками. Глядя на мрачные тучи, можно было подумать, что они опускаются ближе и ближе к земле с намерением задымить огромную пивоварню. Дверь в контору Скруджа была отворена, так что он мог постоянно следить за своим приказчиком, занятым списыванием нескольких бумаг в темной каморке, нечто вроде колодца. У Скруджа еле-еле тлел в камельке огонь, а у приказчика еще меньше. Просто один уголек. Прибавить к нему он ничего не мог, потому что корзинка с угольями стояла в комнате Скруджа. И всякий раз, когда приказчик робко входил с лопаткой, Скрудж предварял его, что будет вынужден с ним расстаться. Вследствие сего приказчик обматывал себе шею белым носопрятом и пытался отогреться у свечки. Но при таком видимом отсутствии изобретательности, конечно, не достигал своей цели. — С праздником, дядюшка, и да хранит вас Бог! — раздался веселый голос. Голос принадлежал племяннику Скруджа, заставшему дядюшку врасплох. — Это еще что за пустяки? — спросил Скрудж. Племянник так скоро шел к нему и так разгорелся на морозном тумане, что щеки его пылали полымем, лицо раскраснелось, как вишня, глаза заискрились, и изо рту валил пар столбом. — Как, дядюшка, святки, то пустяки? — заметил племянник Скруджа. — То ли вы говорите?
— А что же? — ответил Скрудж. — Веселые святки. — Да какое у тебя право веселиться? Разоряться-то на веселье какое право? Ведь и так уж беден.
— Полно же, полно, — возразил племянник. — Лучше скажите мне, какое у вас право хмуриться и коптеть над цифирью? Ведь и так уж богаты.
«Ба!» – продолжал Скрудж, не приготовившись к ответу, и к своему «ба» прибавил. «Все это глупости!»
«Перестаньте же, дядюшка, хандрить, перестаньте!»
«Поневоле захандришь с такими сумасшедшими! Веселые святки! Ну его, ваше веселье! А что такое ваши святки? Срочное время платить по векселям. А у вас, пожалуй, и денег-то нет, а? Да ведь с каждыми святками вы стареете на целый год и припоминаете, что прожили еще 12 месяцев без прибыли. Нет. Будь моя воля, я каждого такого шального за поздравительные побегушки приказал бы сварить в котле, с его же пудингом похоронить, да уж заодно, чтобы из могилы не убежал, проткнуть ему грудь сучком остролистника. Это вот так.
«Дядюшка», — заговорил было племянник, в качестве адвоката святок.
— Что, племянничек? — строго перебил его дядюшка. — Празднуй себе святки, как хочешь, а уж я-то отпраздную их по-своему.
— Отпразднуйте? — повторил за ним племянник.
— Да разве так празднуют? — Ну и не надо.
Тебе я желаю на Новый год нового счастья, если старого мало.
Правда, мне кое-чего не достает. Да нужды нет, что Новый год ни разу еще не набил мне кармана. А все-таки святки для меня святки.
Приказчик Скруджа невольно рукоплескал этой речи из известного нам колодца. Но, поняв все неприличное своего поступка, бросился поправлять огонь в камельке и затушил последнюю искру.
— Если вы еще затушите, — сказал ему Скрудж, — вам придется праздновать святки на другом месте. А вам, сэр, — прибавил он, обращаясь к племяннику, — я должен отдать полную справедливость. Вы превосходный вития и напрасно не вступаете в парламент.
Не сердитесь, дядюшка, будет. Приходите к нам завтра обедать.
Скрудж ему ответил, чтобы он пошел к... Право, так и сказал. Все слово выговорил.
Так-так и сказал. Пошел к...
Читатель может, если заблагорассудит, договорить слово.
«Да почему же?» — воскликнул племянник. «Почему? А почему ты женился?»
«Потому что влюбился».
«Любовь!» — пробормотал Скрудж.
Да так пробормотал, как будто бы после слов «Новый год» любовь была самым глупым словом в мире.
«Послушайте, дядюшка, ведь вы и прежде никогда ко мне не заходили. Причем же тут моя женитьба?»
«Прощай!» — сказал Скрудж. «Я от вас ничего не желаю, ничего не прошу. Отчего же нам не остаться друзьями?»
«Прощай!»
— сказал Скрудж. «Я истинно огорчен вашей решимостью. Между нами, кажется, ничего не было, по крайней мере, с моей стороны. Хотелось мне провести с вами первый день. Ну, что ж делать? Я все-таки повеселюсь и вам того же желаю».
«Прощай!» —
сказал Скрудж. Племянник вышел из комнаты, ни полусловом не выразив своего неудовольствия. Он остановился на пороге и поздравил с наступающим праздником провожавшего его приказчика, а в том, несмотря на постоянный холод, было все-таки больше теплоты, чем в Скрудже. Поэтому он ответил радушно на приветствие своего поздравителя, так что Скрудж услыхал его слова из своей комнаты и прошептал:
«Вот еще дурак-то набитый. Служит у меня приказчиком. Получает 15 шиллингов в неделю. На руках жена и дети, а туда же радуется празднику. Ну как же, не сам напрашивается в дом сумасшедших».
В это время набитый дурак, проводив племянника Скруджа, ввел за собою в контору двух новых посетителей. Оба джентльмена казались крайне порядочными людьми, с благовидной наружностью, и оба при входе сняли шляпы. В руках у них были какие-то реестры и бумаги.
«Скрудж и Мерлей, кажется?» — спросил один из них с поклоном и поглядел в список.
«С кем имею удовольствие говорить? С мистером Скруджем или с мистером Мерлеем?»
«Мистер Мерлей умер 7 лет тому назад», — ответил Скрудж. — «Ровно 7 лет тому умер. Именно в эту самую ночь».
«Мы не сомневаемся, что великодушие покойного нашло себе достойного представителя в пережившем его компаньоне», — сказал незнакомец, предъявляя официальную бумагу и уполномочивавшую его на собрание милостыни для бедных. Сомневаться в подлинности этой бумаги было невозможно, однако же при досадном слове «великодушие» Скрудж нахмурил брови, покачал головой и возвратил своему посетителю свидетельство. «В эту радостную пору года, мистер Скрудж, — заговорил посетитель, взяв перо, — было бы всего желательнее собрать посильное пособие бедным и неимущим, страдающим теперь более чем когда-либо. Тысячи из них лишены самого необходимого в жизни. Сотня тысяч не смеют и мечтать о наискромнейших удобствах.
«Разве тюрьмы уже уничтожены?» — спросил Скрудж.
«Помилуйте», — ответил незнакомец, опуская перо. «Да их теперь гораздо больше, чем было прежде».
«Так, стало быть», — продолжал Скрудж, — «приюты прекратили свою деятельность».
«Извините, сэр», — возразил собеседник Скруджа. «Дай-то Бог, чтобы они ее прекратили».
«Так человеколюбивый Жорна все еще мелет на основании закона?»
«Да, и ему, и закону много еще дела».
«О, а я ведь подумал было, что какое-нибудь непредвиденное обстоятельство помешало существованию этих полезных учреждений. Искренно, искренно рад, что ошибся», — проговорил Скрудж.
«В полном убеждении, что ни тюрьмы, ни приюты не могут христиански удовлетворить физических и духовных потребностей толпы. Несколько особ собрали по подписке небольшую сумму для покупки бедным ради предстоящих праздников куска мяса, кружки пива и пригоршни угля. Насколько вам угодно будет подписаться?»
«Да ни насколько», — ответил Скрудж.
«Вам, вероятно, угодно сохранить аноним?»
«Мне угодно, чтобы меня оставили в покое. Если вы, господа, сами спрашиваете, чего мне угодно, вот вам мой ответ. Мне и самому праздник не радость, и не намерен я поощрять бродяжничание каждого тунеядца. Я без того плачу довольно на поддержку благотворительных заведений, то есть тюрем и приютов. Пусть в них и поступают те, кому дурно в ином месте».
«Да ведь иным и поступать туда нельзя, а другим умереть легче».
«А если легче, кто же им мешает так и поступать ради уменьшения нищенствующего народонаселения? Впрочем, извините меня. Все это для меня темная грамота.
Однако же вам ничего не стоит ей поучиться?»
«Не мое дело», — возразил Скрудж. «Давлеем дневи злоба его, а у меня собственных дел больше, чем дней. Позвольте с вами проститься, господа».
Поняв всю бесполезность дальнейших настояний, незнакомцы удалились. Скрудж опять уселся за работу в самодовольном расположении духа.
А туманы потемки все густели да густели, так что по улицам засверкали уже светочи, предназначенные уздоводить извозчичьих коней и наставлять их на правые пути. Старая колокольня с нахмуренным колоколом, постоянно наблюдавшим из любопытства в свое готическое окно контору Скруджа, вдруг исчезла из вида и стала трезвонить уже в облаках четверти, получасия и часа. Мороз крепнул. В углу двора несколько работников поправляли газопроводные трубы и разогрели огромную жаровню.
Кругом теснилась целая толпа мужчин и оборванных ребятишек. Они с наслаждением потирали себе руки и щурились на огонь. Кран запертого фонтана обледенел так, что смотреть было противно. Газовые лампы магазинов озаряли ветки и ягоды остролистника и бросали красноватый отблеск на бледные лица прохожих. Мясные и зеленые лавки сияли такой роскошью, представляли такое великолепное зрелище, что никому бы и в голову не пришло соединить с ними идею расчета и барыша. Лорд-мэр в своей крепости Мансион Ньюс отдавал приказы направо и налево, как и подобает лорд-мэру в сочельник своим 50 поварам и 50 ключникам. Даже бедняга портной, не далее, как в прошлый понедельник, подвергнутый денежной пене в 5 шиллингов за пьянство и буянство на улице, даже и тот принялся на своем чердачке хлопотать о завтрашнем пудинге, и тощая его половина с тощим сосунком на руках отправилась на бойню купить необходимый кусок говядины. Между тем туман становился гуще и гуще, холод живее, жестче, пронзительнее. Вот он крепко ущипнул за нос уличного мальчишку, тщедушного, обглоданного голодом, как кость собакой. Владелец этого носа прикладывает свой глаз к замочной скважине скрутской конторы и начинает Христа славить. Но при первых словах «Господи, спаси вас, добрый господин Скрудж!» так энергично схватывает линейку, что певец в ужасе отбегает со всех ног, покидая замочную скважину в добычу тумана и мороза, а они тотчас же врываются в комнату, конечно, из сочувствия к Скруджу. Пора, наконец, запереть контору. Скрудж угрюмо сходит со своего табурета, словно подавая молчаливый знак своему приказчику убираться скорее вон. Приказчик мгновенно тушит свечу и надевает шляпу. «Предполагаю, что завтра вы целый день останетесь дома?» — спрашивает Скрудж. «Если это вам удобно, сэр?» «Нисколько это мне неудобно. Да и вообще, с вашей стороны несправедливо. Если бы за завтрашний день я удержал из вашего жалования 0,5 крона, я уверен, вы бы обиделись». Приказчик слегка улыбнулся. «А между тем, — продолжал Скрудж, — вы не сочтите в обиду для меня, что я должен вам платить за целый день даром». Приказчик заметил, что это случается только один раз в год. «Плохое оправдание и плохой повод запускать руку в чужой карман каждое 25 декабря», — возразил Скрудж, застегивая пальто до самого подбородка. «Тем не менее, я полагаю, что вам нужен целый завтрашний день. Постарайтесь же вознаградить меня за него послезавтра и как можно пораньше!» Приказчик обещал. И Скрудж, ворча себе под нос, вышел из дома. Контора была заперта во мгновение ока, и приказчик, скрестив оба конца носопрята на жилете, сюртук он считал роскошью, пустился на Корнгильской панели, поскользнувшись 20 раз вместе с толпой мальчишек, то и дело падавших в честь сочельника. Во весь дух побежал он до своей квартиры в Кэмден-Тоуне, чтобы поспеть на жмурки. Скрудж уселся за скудный обед в своей обычной грошевой харчевне. Перечитав все журналы и очаровав себя к концу вечера просмотром своей счетной книжки, он отправился на ночевку домой.